спасибо вам за беседу, которую вы посвящаете не только мне, а Луне, потому что Луна в этом году именинница. 50 лет назад американские космонавты высадились впервые на Луну. Самое главное — это рассказать о том, как важна Луна в культуре и в искусстве. Мне кажется, вот эта выставка об этом. Грандиозная просто выставка. Для меня это стало открытием, когда я приехал на вернисаж. То я не ожидал, что она так тонко и поэтично сделана, потому что там есть работы, которых я никогда не видел и которые меня потрясли просто. Например, очень тонкий Сальвадор Дали, мой любимый Дельво. Я видел эту картину, но там она в контексте тоже прекрасная. И Гарри Латтия, такая огромная
инсталляция, да.
Инсталляция, которая крутится и отражает. И Нам Джун Пайк. Единственное, почему-то мало Востока, Китая, Японии, потому что у них культ Луны достаточно развитый и много живописи, графики, поэзии, посвященной Луне. Но там как-то вот больше западный такой взгляд на спутник Земли.
Но была вот лет 15 назад знаменитая выставка «Ночь», которая путешествовала по всей Европе, по-моему, в Мюнхене она началась, и там был более очевидный выбор — немецкие романтики. Ну, если бы я был куратором выставки «Луна», я бы, конечно, в первую очередь подумал о Каспаре Давиде Фридрихе или Карусе. Но вот они пошли по другому пути, романтиков нет. И, кстати, нет Рене Магрита, вашего любимого художника. Наверное, его не хватает.
Да, да, действительно, потому что, по сути, вся серия «Частная луна», которая там представлена в виде лайтбоксов и в виде объекта светящегося на первом этаже в виде месяца, она как раз и получилась из картины Рене Магрита, которая называется «16 сентября 1956 года». Я так понимаю, что он просто в этот день написал эту картину или придумал ее. Там дерево, стоящее одиноко на опушке леса, и в кроне дерева запутался месяц. И это невероятная картина, которую он сделал варианта 3, наверное. И она мне всегда нравилась своей поэтичностью и такой простотой, ясной такой метафорой. Я хотел ее представить в виде реальности. То есть мне хотелось войти в эту картину, и поэтому я сделал эту инсталляцию только вот для того, чтобы почувствовать себя внутри картины Магрита. И первый раз она была показана на фестивале современного искусства «Арт Клязьма» в 2003 году. Я изготовил эту луну в какой-то рекламной фирме. Меня все смотрели удивленно, говорили, а что мы напишем на ней или что это будет? Я говорю, ну ладно, это просто для праздника, театра, я говорил, или что-то еще, потому что они не до конца понимали смысл, зачем они готовят. Тогда еще не было диодов, а были лампы дневного света. Так и из металла короб. Потом я уже ее привез туда, в этот парк, где-то в Химке, где-то за Химками этот парк, и повесил на сосну. И вот первая фотография как раз оттуда она началась. И дальше вот уже путешествие, я надеюсь, что это не закончится, потому что в Гран-Пале. Но вот так вот она оказалась, эта серия, очень к месту. И получилось, что я единственный, кто отвечает там за современное российское искусство.
Ну, в Париже ведь она была уже лет 10 назад, и вы ее снимали с собором Парижской Богоматери, ныне спаленным отчасти.
Да. Причем
бросили ее в мусорный ящик, и сейчас эта работа даже воспринимается как намек на этот пожар.
Эта работа была посвящением Мари Лорансен, любовнице Аполлинера. И там небольшой такой текст, ее печаль о том, что ее оставили, как Лорансен. Ее воспевали, посвящали стихи, а потом вдруг оставили. И эта фотография, она как раз об этом. Вообще, парижская серия была снята, да, действительно, 10 лет назад. И там каждая фотография, она была связана не только Францией и Парижем, но и даже поэзией. Вот, потому что основная моя идея или какая-то мысль о существовании вот изобразительного искусства в образе поэзии. Возможно ли сохранить и явить поэзию, которая уже сейчас исчезает, на под всем напором визуальности, каких-то постмодернистских экспериментов, да, бесконечной иронии. И поэзия как бы выветривается в таком чистом виде, в каком мы привыкли ее видеть. И здесь я, когда начинал эту серию, это откровенно такая романтическая, поэтическая серия. Многие фотографии отсылаются к какой-то поэзии. Даже у меня есть такой цикл инсталляций. Это музей вымышленных лун, где я пытаюсь визуализировать некие образы из поэзии разных поэтов, художников, которые когда-то делали что-то с Луной. Например, есть инсталляция Джорджа де Кирика, моего любимого художника и писателя. У него есть роман потрясающий «Гомерос», который один из моих любимых. Он постоянно со мной. Эта книга, она удивительная. И я, опять же, в моем любимом поэте Полинера в книге, где он делал иллюстрации, это, кажется, каллиграмма. Есть маленький-маленький рисуночек размером что-то 5 на 5 сантиметров, где луна, месяц, провал такой черный в небе, а этот кусок с каким-то шлангом протягивается в комнате этот месяц. И я сделал ее тоже в реальности. То есть я сделал, изготовил лайтбокс, такой ущербный месяц, такой ущербленный. И дыра в стене, там поставил кондиционер, оттуда дыхание космоса. Космос, та изнанка нашего мира, она такая невероятно притягательная, загадочная, черная такая, немножко тревожная. И вот этой своей такой тревожностью она притягивает. Иногда я делаю такие доклады о том, что Луна, как она существует в культуре разных народов. Совсем недавно, в прошлом году, кажется, я в Японии делал такой доклад и рассказывал о том, как представляет собой Луну и какие взаимоотношения в Азии, в Японии, например, или Китае, потом в России и в Европе. И меня спрашивали, я помню, в Тайване, почему у вас не круглая Луна чаще всего, а именно вот такая вот месяц, да, одна четверть. Я говорю, ну вот в России присутствует больше как мифологический герой, как поэтический субстанция четверть, вот именно месяц, а не полная Луна.
А я помню, в Африке меня спрашивали старцы, как вам нравится наша Луна, потому что они думали, что я, естественно, Луну не видел.
Ну, это важно, что Луна для каждого своя Луна. Это как Честертон, который говорил о том, что не бывает частной веры, как не бывает частного солнца. А я потом переначал его слова, что бывает, вот именно у каждого человека своя Луна. Если солнце общее для всех, то Луна — это такая интимная вещь, с которой ты настраиваешь личный диалог. И твои внутренние переживания, твои внутренние отношения с этим спутником, с этим светилом, я не знаю, с этим телом прекрасным, белым, потрясающим, изменяющимся, каждый раз он твой, ты с ним ведешь диалог. И японцы, например, тоже меня однажды, японская переводчица, спросила, как же так, почему русские, когда выходит полная луна, и облака развеиваются, и луна, они не выходят, не любуются ей. Вот этот вопрос меня просто, я даже не знаю, что можно было сказать, почему действительно мы не выходим и не любуемся все толпой на луну полную.
Русские волки выходят.
Волки воют, да. Но я рассказываю про Гоголя, о том, что черт украл луну. И много всего интересного, когда уже я сделал эту инсталляцию посвящения Рене Магриту, то я где-то прочел в каких-то книгах о мифологии Ханты и Манси о том, что именно месяц на дереве мировом вот он висит, и это важная как бы часть вот именно мирового древа, а потом шаман надевал серебряный этот месяц себе на шею для того, чтобы он освещал путь в загробный мир. Когда он в трансе уходит в загробный мир, ища своих предков, то ему освещает дорогу месяц.
У вас не только ведь месяц есть, у вас есть зеркальная луна-шар, да, и вы даже отправляли ее в путешествие на плоту. Да. Расскажите, да, пожалуйста, об этом странстве.
Да, это она и сейчас плавает на плоту, ее летом вытаскивают. Это Выкса, это фестиваль современного искусства, культуры в небольшом городке в Нижегородской области, Артовраг он называется. И там я, конечно, не сам, а при помощи многих-многих работников мы построили 4-метровую зеркальную луну, водрузили ее на плот. И вот по пруду среди сосен, которые растут на берегу, она плавает. Там сначала на веслах, это несколько крепких таких гребцов. Они управляли луной, люди садились, там где-то человек 15-20, ну 30 иногда, или вставали, и они вокруг этой луны сидели вокруг или стояли, а плот плыл. И у меня была такая мысль, что он будет отражать все вокруг. И действительно так и получилось, что вода, небо, сосны, люди, они все отражаются на этом шаре. И эта луна Зеркальная луна стал образом мироздания. Действительно, как аттракцион очень такой привлекательный получился, потому что там еще 4 лестницы, то есть она крепится на лестницах, и по лестницам на Луну ты поднимаешься. Это тоже важный для меня образ, лестница на небо, а именно на Луну.
Уильям Блейк, да?
Да. Это у меня даже есть инсталляция, посвященная Уильяму Блейку, «I Want, I Want», которую я построил в Японии, недалеко от Токио, на фестивале искусства Ичихара Триеннале. И там на бывшей школе закрытой, которую превратили в выставочный зал, на крыше этой школы сделали мы 7-метровую лестницу из металла, и она лежит на Луне. Вот так я сделал такой эффект, и можно посмотреть на фотографии, как это выглядит. И это вот как раз Луна Уильяма Блейка. Там же у меня была... И сейчас и есть, они выставляются, «Луна» Гарсии Лорки, моего любимого поэта. Я очень люблю его рисунки, Фредерико Гарсии Лорки. Невероятной красоты и изящества, и фантазии. Мне кажется, что Сальвадор Дали даже много заимствовал вот эту линию и вот эти идеи Гарсии Лорки. Он часто очень на своих сборниках, стихов или просто на листочках бумаги рисовал черный месяц черного цвета с фиолетовой такой вот свечением с одной стороны. И от него шла линия такая, у него вот он тоненьким ручечкой или, там, не знаю, карандашом всегда идут какие-то линии, которые все связывают друг с другом. И вот эти вот линии, они меня просто завораживали. Линия от черного месяца, и я сделал инсталляцию, посвященную Гарсии Лорке. Месяц, с одного края светят фиолетовые диоды из этого черного плоского месяца, из металла, а из кончика одного идет черный провод, и вязь его написана «Луна», по-испански, да, это «Луна», и она же потом переходит в блок питания, да, ну, то есть в этот трансформатор. И еще там «Луна» Мацуи Басё, которую я сделал из упавшего дерева цуги, криптомерии. Перед этой вот выставкой как раз за полгода был ураган, и упали несколько деревьев огромных старых криптомерий. Я нашел там одно дерево, у которого совершенно круглый пень. Мы срезали когда, ну, круглый ствол. И получилось, что вот мы взяли этот корень, около 2 метров в диаметре, даже 3, и в срез пня я поместил диоды и стекло матовое. И потом мы повесили ее на стенку вертикально. Получилась такая «Луна Басё». Это, если вы помните, да, стихотворение такое, хоку, о том, что какая луна сегодня, яркая даже, как свежеспиленное дерево, ствол дерева, приблизительный перевод. И также я сделал еще «Луну» Танеда Сантока, последний такой романтик, поэт, который писал хайко в 40-е годы 20 века, в виде месяца, который просто бредет. И там у него история о том, что все время луна присутствует с ним. Он одинокий был такой монах дзенский, и шляпа там у него. И вот эта вот зеркальная луна, она тоже часть вот этих волшебных лун, таких воображаемых лун.
Поначалу «Частная луна» ведь это была история об одном герое, который влюблен в луну и не расстается с ней. Но потом, мне кажется, история немножко преобразилась. Вот этот человек в котелке, похожий на Хармса или на героя Магрита, да, к нему прибавились какие-то еще персонажи. Там есть ребенок, который смотрит с балкона на луну.
Да, основной герой — это такой немножко лунный клоун. Это мое альтер-эго. И там я одет в плащ моего отца. После ухода отца осталось у меня вообще ничего. Остался вот плащ и шляпа, и один галстук всего. И этот плащ чехословацкий, и шляпа. И я решил быть одетым вот как свой отец, и я в нем снимаюсь, в этой одежде. И что удивительно, этот плащ тоже 1956 года, тогда, когда писалась картина Магрита. Каждый раз в этой фотографии возникает какое-то вот чудо, да, как писал Андре Бретон, что чудесное всегда случайно. То есть случай вдруг приоткрывает поэтическую такую сущность событий. Это была презентация моей книги на Львовской книжной ярмарке «Мальчики Луна». Такая детская книжка, книжка-картинка с моими иллюстрациями и со сказкой моей. Она выходила в издательстве «Аги». И туда меня позвали на презентацию, и мы говорят, давайте сделаем тоже вот луну. Я говорю, ну сделайте. У меня их много, да, потому что проще иногда просто сделать по моим чертежам один к одному, чем тащить ее, например, на край света, в Новую Зеландию куда-нибудь или в Арктику. А потом уже мы закончили у сотрудников издательства, они снимали квартирку на какой-то старинной улице Львова, и я к ним пришел. На следующий день нужно было уже выезжать, И я никаких фотографий даже не предполагал. А потом я вышел на балкончик, вот внутренний дворик. Знаете, во Львове такие есть дворики закрытые. Он такой был красивый, такой был удивительный. И эти внутренние балконы, как вот, знаете, в Риме тоже или где-то. И говорю, хочу здесь снять эту луну. И мы вытащили месяц, поставили его. Там какие-то стояли горшки со цветами. Ну, в общем, ничего особенного. Но я чувствовал, что что-то должно случиться. И вдруг действительно случилось. Открылась дверь, и вышла бабушка и сказала: «Ой, а что это вы тут делаете такое? Вот у меня в окно бьет свет». И я говорю: «Да вот, снимаю луну, ничего страшного, да, сейчас я сниму, и все». И вдруг открывается еще дверь, и выходит ее внук, мальчик такой. И я спрашиваю, как зовут внука? Он говорит: «Любомир, Любчик». Это потрясающее имя такое, я запомнил. Я говорю: «А можно я его сниму вот здесь?» Он говорит, она говорит: «Нет, я сейчас вот не знаю, я сейчас родителей позову». И вышел такой папа, какой немножко такой в майке такой растянутый. И я говорю: «Вот я писатель, художник, детская книжка такая у меня, можно я сниму?» «Да, конечно, да, пожалуйста». И я говорю: «Любчик, вставай вот здесь просто так, и просто смотри на луну». И он так встал, и я сделал один кадр, и все. И на этом вот все закончилось. Потом я взял у них адрес, попросил издательства, чтобы они прислали книжку мою там с надписью. Собственно, одна луна, она как-то там и осталась где-то, потом где-то затерялась, а фотография осталась с мальчиком. И вот так вот удивительное чудо, да, книжка «Мальчик и луна», которую я туда привез, и мальчик, который вышел, которого я даже нигде не искал, а он просто вышел вместе с бабушкой. Ну, действительно, луна пришит какие-то чудеса.
Водолаз, другой ваш герой. Это же тоже история про луну, потому что у него луна под скафандром светит. Водолаз-маяк.
А, водолаз-маяк. Да, но водолазы — это такая давнишняя история. Я про них сочинил много историй, всевозможных картинок нарисовал. Чуть ли не, может, тысячи рисунки, картины, скульптуры бронзовые. И даже написал пьесу про них, вольное переложение «Ромео и Джульетта», «Черные и зеленые водолазы», такая история. Там есть такой важный момент, что они не обладают какими-то приметами. Зеленый и черный водолаз полюбили друг друга, и только тогда они стали разных полов. А вот вообще это совершенно такие сущности, внутри которых, как вот в теле человека, вот тело человека для меня это вообще-то скафандр такой, да, который нам дали для, на какое-то время, и мы должны за ним ухаживать, как-то беречь его, если мы хотим подольше быть в этом мире глубоководном, испытывая давление цивилизации всего мира окружающего. У них же тоже вот эти шланги. И это тоже так же, как у Кирика в картинке, когда шланг от Солнца или от Луны вдруг уходит куда-то вот в космическую даль, и где-то за этой вот тонкой реальностью он там где-то пропадает, и откуда-то там происходит вот связь с этим миром, который мы не видим, но он незримо присутствует через эти шланги. Бесконечные вот эти ветвящиеся шланги, движения извитое вот этого всего. И это еще напоминает желудочно-кишечный тракт, которому я посвятил очень много тоже работ, потому что я, во-первых, в своей профессии доктор, мало того, еще гастроэнтеролог. И меня всегда интересовали внутренности, да, внутренний мир человека и апоэтизация этого всего. Я писал какие-то небольшие текстики такие о том, что как прекрасна печень, расцветающая весеннему солнцу, или же мочевой пузырь, терпеливый дружок, не оставляя меня наедине с говорливыми почками, а сердце, которое стучит бесконечно. И вот «Водолаз-маяк» — это такой диалог с авангардом, с Верой Игнатьевной Мухиной. Так получилось, что на одной из моих выставок пришел искусствовед, мой знакомый Валя Дьяконов, который говорит, что вот ты знаешь, что твои водолазы, которые светятся из головы, у них там свет идет, а у Мухины была идея маяка. И есть даже письмо такое. Я это письмо нашел и удивился невероятной фантазии Веры Игнатьевны, которая хотела построить 40-метровый водолаз из нержавеющей стали, который еще бы и работал, и поставить его в балаклаве. И шлемы там должны свет светить, подавать сигналы кораблям. Там должна быть радиостанция, смотровая какая-то вышка. И я загорелся идеей хотя бы сделать модель, хотя бы небольшую такую. И вот в балаклаве был фестиваль «Балаклавская Одиссея» современного искусства, и там удалось сделать модель такую, поставить ее на пирсе входа в бухту Балаклавскую. Он стоял всего 10 дней, ну а потом мы осуществили ее в парке Горького. Но мне кажется, что там они перемещали с одного места на другое и не подключили к электричеству. То есть, по сути, просто теперь это памятник просто водолазу. Основную идею, которую я хотел, чтобы свет мигал, он и мигал перед тем, как другое место переместить, за Андреевский мост. А так он у нас работал, он работал и замечательно мигал. Но все равно к нему 5 мая, там день водолазов у нас в России, и к нему все время цветы приносят.
Вот эта выставка в Гран-Пале открывается залом, посвященным 50-летию полету на Луну. Но вы знаете, что есть такая конспирологическая теория, что человек никогда не был на Луне, что все это вымысел времен Холодной войны для того, чтобы гонку эту в космосе как-то подогреть, осуществить. И все это снималось где-то в Голливуде. И после этого все космические полеты на Луну и не осуществились с тех пор, потому что там существует что-то такое, что запрещает человеку там находиться. Там есть какая-то тайна. Верите ли вы, что человек на самом деле был на Луне?
Да, эту историю я знаю. В одной из выставок в Англии я участвовал, в Ливерпуле, и в Лондоне тоже, называлась «Республика Луна». И там как раз были два художника, кажется, из Голландии. Они сделали работу, посвященную колонизации Луны. Идея там в том, что не надо слишком колонизировать Луну, чтобы начинать ее разрабатывать, всячески ее использовать на службе Земли, человечества. Они выходили на улицу с плакатами «Руки прочь от Луны». Я в свое время тоже там же для этой выставки, они издали книгу «Манифесты», и я написал такой манифест о том, что Луна для меня — это все-таки недосягаемый такой символ поэзии, который присутствует на небе и позволяет нам внизу оставаться существами романтическими, такими, когда идет диалог с Луной, как с таким фантастическим явлением, а не просто вот этот кусок такой камня, который просто отражает свет, и какие-то минералы есть, и там какие-то изотопы должны добываться для ядерной промышленности, и много чего. И люди туда летят для того, чтобы потом ее каким-то образом приспособить для нужд человечества. Я считаю, что был ли человек на Луне или не был человек на Луне, это тоже абсолютно не важно. Не важно здесь именно не позволить в дальнейшем ее превратить в такую колонию, где начали бы строиться шахты, военные базы. Скорее всего, начнутся, конечно, с военных баз. Вот этого я и боюсь, потому что так же, как произошло с Арктикой. Будучи в Арктике, я понял, что это одно из самых редчайших мест на Земле, где еще осталась нетронутая природа, чистый воздух, невероятной красоты пейзажи, какое-то ощущение нереальности и такой космической беспредельности. Человек там становится мифологическим существом, когда попадает в Арктику. И вот это ощущение может пропасть, когда уже там строят нефтяные платформы и военные базы. Это все полностью истребит это ощущение важного метафизического переживания. Потому что люди, они должны испытывать то, что где-то есть мир, который нам не познан.
Недосягаемый.
И, да, недосягаемый. Мы по-другому начинаем жить, когда мы понимаем, что нам не все доступно. Головой понимаю, что, ну, слетали, приземлились, конечно, это так и есть. Но мне бы хотелось, чтобы все-таки были какие-то в нашем мире таинственные вещи, про которые мы могли бы слагать сказки, писать стихи и быть все-таки такими людьми мечтающими. Ведь романтизм — это же не смешное такое ощущение. Говорят, вот ты романтик, а надо быть
прагматиком,
да, начинать вот думать о том, как зарабатывать деньги, как и что. Но ведь это же приводит к тому, что мир разрушается от этого. Цивилизация раскачивается, и так это может привести к такой медленной, но катастрофе. И ты будешь уже на таком выжженном поле жить. Уже уйдет поэзия и сказка. Мы, поэты, художники, музыканты и все люди, мечтающие, хотим сохранить понятие того, что загадочности мира и его ощущение, что внутри нас присутствует, это существует поэзия. Я в последнее время, ну и какое последнее время, даже много лет уже, я много читаю, даже больше поэзию, и возвращаюсь к таким поэтам из какого-то очень древнего мира. Вот месяц назад я вернулся из «Внутреннего моря Сета». Это выставка «Сетучи Триеннале», такое было международное огромное Триеннале. И там я сделал работу, посвященную Хакинамото Хитамара. Это поэт, который жил 1500 лет назад. И его стихи входят в антологию «Маньосю». Я сделал трилогию. три инсталляции, опять же, в закрытой школе. Эта школа стоит прямо на берегу моря, на острове Шами. Это то место, где прямо 100 метров, если пройти немножко левее и по дорожечке, и выйти к пляжу, обросшему это соснами, и там стоит камень, и написано, что здесь, в этом месте, Кагинамото Хитамара встретил молодого человека, умершего от какой-то болезни. Он лежал на песке, и он был прекрасен, но погиб здесь, просто идя с работ. Какие-то работы там, они там соль выпаривали. Он не знал, почему его нет, и он написал это знаменитое стихотворение, где он о нем рассказывает. И второе стихотворение о том, что луна как лодка среди звезд, облака как волны, и она как челн плывет по небу. И я нашел старинную лодку японскую, то есть дерево такого старого какого-то. Ее поставили в этот один из классов. Над ним воспарила луна, она двухсторонняя была, там ее сделали. И мне было этого мало. И как раз цвели сакуры, отцветали сакуры. Самое удивительное — это ощущение, когда они отцветают. Это идет снег из этих лепестков сакур. И я собрал эти лепестки сакуры в лодку. Лодку там обсыпал все этими лепестками розовыми сакуры. И это все вместе было моя дань поэту Хитамары. Как Уильям Блейк, я пытаюсь тоже разговаривать с тенями прошлыми, великими поэтами и художниками. Это удивительный диалог, потрясающий. Что я вам говорю? Вы знаете, у вас есть какие-то друзья из прошлого, с которыми вы не перестаете беседовать.
Конечно. Они очень часто отвечают. А если бы перед вами возникла вот эта блейковская лестница на Луну, вы бы решились по ней подняться?
Нет, конечно, я бы не решился. Нет, я встал бы на первую, на вторую ступеньку, на третью. Но дальше я бы, конечно, вернулся, потому что это такой отчаянный шаг. Все-таки 4000 метров уже трудно дышать. И я помню, что когда мы на Пурну поднимались в этом лагере, уже последний лагерь альпинистов, там уже было невозможно дышать. Поэтому я, наверное, все-таки не решился вступить и пойти на лестницу дальше туда, на Луну.